В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о переменах, которые в российских школах происходят сейчас и ожидают их в недалеком будущем. А также о вещах традиционных, инерционных и даже политических. В московской студии учительница из Дзержинска Ольга Горов-Фролова. Московские педагоги Полина Ковалева и Елена Корабельникова и по скайпу из Санкт-Петербурга Сергей Онищенко. Ну вот у нас такой иллюстрации на заднем фоне идет серия пикетов, которые недавно прошли в Москве. Педагоги из 8 регионов, поскольку не разрешила московская власть устраивать у Министерства финансов общую такую акцию протеста. Это были одиночные пикеты. Школы сейчас пытаются каким-то образом, то ли получив свободу, то ли понимая, что вот эти пикеты не помогут, минимизировать потери, связанные с финансами на учителей. И история эта началась, она не первый год, да, уже года три.
Да, она уже не первый год. Мы в этой истории оказались, вернее, находимся в этой истории уже три года практически. И, видимо, конца края этому нет.
Да, это пока из района Измайлова, школа номер 1373. Да, вот расскажите, пожалуйста, с чего началось.
Началось у нас с того, что при введении новой системы оплаты труда у нас резко понизилась заработная плата. И когда мы стали пытаться выяснять, на основании чего это произошло, каким образом это случилось, вот, собственно, мы попали на видеоконференцию к министру образования города Москвы Исааку Иосифовичу Калине, где рассказывали тоже о нашей проблеме. Нам посоветовали обратиться в суд, что, в общем-то, мы и сделали.
Да, я должна сказать, что Елена Корабельникова – учитель английского языка, и в Москве педагогам, которые занимаются иностранным языком в школе, не только английским, наверное, доплачивали так называемые лужковские.
Тем, кто работал, да, в группах в основном, когда класс делится на группы.
На группы.
Хотя, в общем-то, изначально позиционировалось так, что при переходе на новую систему оплаты труда зарплата не должна уменьшиться. Она у нас реально уменьшилась. К сожалению, большому, те организации, которые, в общем-то, даже были обязаны помочь работникам, при одном только вопросе к ним, что будет с нашей зарплатой, вообще, как мы дальше будем работать, значит, поднялась такая волна.
Не поддержал вас официально профсоюз, который...
Не поддержал, и нам было более того, нам сказали, что вы понимаете, что если вы дальше будете эту историю продолжать, то вы работу нигде не найдете, в общем-то, аттестацию вы тоже не пройдете. Честно говоря, удивление было просто безразмерным, я бы сказала. Вот получить такой отпор от профсоюза. И тогда мы, в общем-то, пошли это выяснять сами. И вот тот суд, который у нас состоялся три года назад, первый суд мы выиграли, частично деньги мы даже получили. Но директор школы подала апелляцию. Вот эта вот история с этими апелляциями, она до сих пор еще длится. Скорее всего, мы еще раз пойдем в суд, потому что сейчас департамент образования выпустил несколько приказов по поводу вычисления нашей заработной платы, вообще расчетов нашей заработной платы. И последствия этих приказов были таковы, что зарплата в очередной раз уменьшилась. И, скорее всего, это все надо все-таки выяснять в суде.
Спасибо, Елена. Замечательное отношение, да, между администрацией школы и педагогами, которое происходит в таком судебном порядке. Хочу Ольгу Горов-Фролову спросить. В Дзержинске тоже есть какие-то надбавки в зависимости от того, какой предмет они преподают?
Дело в том, что дзержинские педагоги в прошлом году вообще потеряли часть вот этой стимуляционной платы, которая подразумевала за активное участие в работе в школе, за хорошие высокие результаты в работе вообще. То есть нас посадили на голый оклад, и это было просто немыслимо работать в этих условиях.
Я хочу спросить, сколько вы получали за ставку или за полторы? Обычно считают полторы, потому что редкий учитель работает на одну.
То есть у меня было 24 часа, и моя заработная плата составляла 16 700. Не говоря о том, что результат ЕГЭ у меня был от 80 до 96 баллов, и ребенок выиграл Всероссийскую олимпиаду по английскому языку, и у меня всегда были, в принципе, формат ЕГЭ. И все олимпиады, которые в школе проводятся, были с первого по третье место взяты. То есть не то, что я, например, халтурничала, я работала, я получала 16 800.
За олимпиады какие-то положены тоже на отбавки? Вот это все шло?
Да. Это просто было просто отменено. Мы задали вопрос, мы кучка людей, единомышленников по поводу вернуть свою стимуляционную часть, вернуть свои деньги, которые мы отработали честно. Получилось так, что мы написали заявление в ГРАНО, подписали его. директору и перенесли начальнику образования Полиевой Ольге Владимировне.
С директором вы как-то объяснялись?
Да, мы директору сказали, нам директор объяснил, что все деньги, они идут через муниципалитет, и то есть администрация города распределяет стимулирующую часть. Это было, выглядело странно, поскольку
да,
почему
странно.
Мою стимуляционную часть должна как-то...
Более школа получает финансирование.
Как-то распоряжаться администрацией города. После этого сразу начался прессинг. После этого начался прессинг, поскольку все было действительно серьезно, потому что когда вопрос стоит о деньгах и возврате денег, это, как правило, очень термистый путь к преодолению. Получилось так, что у нас был какой-то экстренный педсовет, и директор школы Житкова Ирина Геннадьевна сказала, что это она неправильно распределила финансовые средства. И выдала приказ, что нам вот в октябре вот должны выдать вот эти вот стимуляционные баллы. Опять-таки, как проходит стимуляционное вот это начисление в нашей школе? Дают сначала листочки, там написано за высокий результат работы, за участие в выставках, за какие-то старт науку. Вот у меня был, например, призер старта наук, второе место у ребенка. Я вот это все написала, то есть у меня просто зачеркнули и оставили то, что они считают нужным. То есть деньги вот эти, то есть хотя у меня есть грамоты, нет, это не является, например, частицей вашей работы. Вы знаете, это все просто настолько обидно, потому что работать вот в таких условиях очень сложно. Потом у нас есть неделящиеся классы. Вот, например, у меня их все время 2-3. То есть класс не делится на группы, за него есть какая-то надбавка, но она просто мизерная, минимальная. И вот сейчас нам на основании тех событий, которые вообще произошли в нашей школе, нам предложили эффективный договор. Эффективный договор, который очень интересно подразумевает под собой, если человек не удовлетворен работой или, например, он не справляется, то там есть статья, там часть 2, статья 77, о расторжении трудового договора вообще. На тот случай, если, например, человек неудобен администрации, и его невозможно никак по-другому вывести. Убрать, то есть предлагается, да. Например, вам дадут классы очень сложные, ведь никто не вызывает ни у кого удивления, что директор распределяет учителей так, как он считает нужным, да, то есть постановка на класс. У кого-то есть, например, сильные классы, у кого-то слабые, а получают все примерно одинаковые деньги. То есть что работать, например, с детьми
уровня
мотивированные, и что работать, например, со слабыми детьми. Да. Это разные абсолютно тенденции даже. И поскольку вот это все вот у нас так и регрессирует, мы намерены все-таки идти дальше, но люди боятся. После того, как были объявлены замечания и выговоры, и прессинг, в принципе, идет, да, люди начинают боятся и ждать из-за кулис, чем вообще все это закончится. Все хотят вернуть свои деньги, но никто не знает последствий этих.
Но, тем не менее, смотрите, министр Дмитрий Ливанов недавно, буквально на днях, сказал, что рост доходов учителей, ну, он запланирован, исходя из возможностей региональных бюджетов. Тут тоже есть, да, такой момент. Но, тем не менее, зарплата педработников за прошлый год в среднем выросла на 11%. Хочу вернуться к Елене. Вы разговаривали, так понимаю, в департаменте образования с Исааком Калиной. Да, вам удалось поговорить.
Да, нам...
В Москве считается где-то 70 тысяч средняя зарплата педагога.
Вы знаете, у нас, значит, нам дважды удалось пообщаться с министром образования города Москвы. Значит, первый раз, когда у нас только начиналась эта история, Исаак Осич посоветовал нашему директору договариваться. Это действительно возможный вариант, хочу сразу оговориться. Другой вопрос, хочет ли директор это делать. Другой вопрос, что большинству директоров это не нужно и не интересно. У нас, к сожалению, оказалось так, что директор не стал договариваться. Причем я бы хотела здесь сказать такую вещь. Понимаете, директор тоже поставлен в определенные рамки, но при этом директор получает достаточно большое финансирование на школу, и возможность договориться у директора есть всегда. Что касается второй встречи с Исааком Иосичем, к сожалению, я от него услышала фразу, которая меня очень насторожила. Дело в том, что он мне сказал такую вещь, что меня не интересует ваша зарплата личная. Меня интересует средняя зарплата по школе. А это, знаете, такое понятие, как средняя температура по больнице. Когда посчитали все зарплаты, поделили на количество учителей, и при мне Исаак Иосич открыл планшет, посмотрел, сказал, вот в декабре вы получили достаточно крупную сумму денег. Я, честно говоря, была удивлена, потому что он озвучил цифру в 3 раза больше моей зарплаты. Значит, на тот момент он мне озвучил цифру в 140 тысяч рублей. Туда, конечно, входила и премия стимулирующая, но меня даже не это задело, честно говоря.
Но из этого можно посчитать, сколько все-таки приходит денег в школу. Да,
да. То есть, вот денег если приходит это среднее, вполне достаточно.
То можно посчитать, сколько школа получила. Это не в том дело, что где-то не додали. Да? Бывает, что в регионах действительно деньги зависают.
Нет, правительство Москвы денег выделяет, я считаю, достаточно. Другой вопрос, как эти деньги распределяются. Вот, например, есть такая в школе особенность, как, например, наличие учителей с расширенным объемом работы. То есть за что люди получают дополнительные деньги, какого объема деньги они получают, это всегда большой вопрос. Поэтому получается, например, если вы, так скажем, дружите с директором, вы можете получить более высокую зарплату. И при делении на всех получается вещь очень неравномерная. Но вот я вам могу сказать, например, я специально с собой принесла вот то, что снято с сайта школы. Скриншот я принесла, это буквально вот несколько дней назад, где совершенно реально видно, даже по квадратикам, если не видно цифр, что у нас зарплата становится меньше, меньше и меньше.
То реально, есть разобраться за
да,
что,
разобраться,
сколько и за что
и сколько вы получаете, даже имея на руках цифры финансирования школы и имея на руках формулу, очень сложно, очень сложно.
Да, я вас прерву. Елена, спасибо. Я хочу Сергея Онищенко спросить, как в Петербурге с этим обстоят дела? Уменьшилась ли у вас зарплата? Ну, или, может быть, что-то еще происходит, как в Петербурге?
Ну, в большинстве с коллегами я разделяю то мнение, которое они сказали, что зарплаты понижаются. Я пока имею вот статистику по своим двоим месяцам, раз уж мы конкретно обо мне сейчас говорим, то я вижу, что у меня зарплата немножко уменьшается. Во всяком случае, никаких надбавок я не успел почувствовать даже с прошлого года. Более того, я со своей зарплатой, с проблемой по зарплате даже тоже обращался в наш собственный профсоюз, и мы вместе, в этом надо отдать должное коллегам профсоюза учителя, мы вместе выступали в пикете у ЗАГСа, где четко говорили, что при том, при всем, что наша власть, и даже сам ЗАГС повышают себе зарплаты. Учителя увеличения этих зарплат не видят, а вот как раз-таки, как коллеги говорят, с точностью до наоборот зарплаты падают. По профсоюзу у меня есть сведения, что педагоги Омской области, например, стали меньше получать, да, а где-то есть Алтайский край, вообще на 30% упал заработок учителей. Поэтому многие учителя сейчас бьют об этом тревогу. И касательно Санкт-Петербурга, то у нас в течение года надтарифный фонд понизили в два раза, потому что он действительно является инструментом коррупции. Надтарифный фонд – это как палка на двух концах. Уберете его, значит, хороший учитель будет одинаково получать с плохим учителем. А если оставить его высоким, надтарифный фонд, то тогда начинаются проблемы с тем, что директор каким-то приближенным людям будет начислять по какой-то своей системе больше денег надтарифного фонда, а каким-то нехорошим с его точки зрения, да, с точки зрения директора педагогам, будет начислять меньшие деньги. Поэтому вот это и есть проблема очень серьезная.
Сергей, скажите, а как вы думаете, можно сделать прозрачной эту систему? Вы учитель информатики, да? Может быть, все-таки можно вывешивать какие-то для личного пользования внутришкольного, да, педагогов, какие-то таблицы расчетные. В принципе, это такая возможная, наверное, история с точки зрения технологии.
Начнем с того, что сама зарплата, да, то есть мы в профсоюзе, я думаю, коллеги согласятся, не раз подчеркивали, что начисление зарплаты педагога очень запутанная схема. И да, если бы наше правительство сделало бы нам зарплатный калькулятор и формализовало бы зарплату, да, с точки зрения хотя бы в одном регионе, да, или сразу для всех регионов, мы бы все с вами легче вздохнули, потому что мы бы наконец ответили сами себе на вопрос, за что нам начисляют деньги. А так, действительно, схема начисления очень запутанная. Часто бухгалтера даже делают очень много ошибок, особенно вновь приходящие. А отвечая уже на ваш вопрос, Тамара, да, то есть надтарифный фонд, можно ли сделать его прозрачнее? Думаю, можно, если формализовать, опять-таки, на уровне региона, на уровне страны, все конкретные действия. Но давайте формализуем все олимпиады. В принципе, все знают, что они у нас есть уровня какого? Международного, российского, городского, районного. Да? Давайте начислять конкретные баллы за конкретные победы в этих олимпиадах. Вот. Если формализовать, да, тогда тарифный фонд станет прозрачным.
Да, его можно будет просто посчитать калькулятором электронным образом достаточно легко, наверное.
Я, наверное, не очень бы согласилась с коллегой. Вот у меня в руках сейчас, я вам покажу, приказ Департамента образования от 28.08.15, так называемый приказ 2055. Значит, здесь есть формула, вот я могу ее показать. Вот есть формула.
Мы ее потом, да, специально выложим
формула,
на сайте.
Формула, она у нас есть здесь. То есть садитесь, пожалуйста, и считайте. Ученика час вы свой знаете, пожалуйста, посчитайте. Значит, мы начинаем считать. Не получается. Посчитать в действительности так, как считает бухгалтерия, у вас не получится практически никогда. Это надо быть бухгалтером, экономистом и плюс еще юристом. Причем бухгалтер вас будет убеждать, что ваша зарплата ни на копейку не уменьшилась. И вы можете, простите там за грубость, разбить себе лоб об стену, но вы никогда не докажете, что ваша зарплата стала меньше. При этом вам каждый раз будут опять же повторять, что финансирование школы не уменьшилось.
Ну, замечательная, конечно, история. Думаю, что даже будь здесь в студии математик, он вряд ли нам мог бы помочь.
Вряд ли.
Да, я по линии Ковалёвой хочу обратиться. Она учитель истории школы номер 1315. Собственно говоря, у вас там тоже какие-то сложные ситуации сейчас возникли. Связаны они с деньгами или с чем-то другим?
Нет, у нас очень хорошая зарплата.
Хорошая.
В общем, на это я не жалуюсь. Мне сказали, что у меня очень хорошая зарплата.
Вам сказали. Вы можете озвучить, если это удобно?
Я, честно говоря, уже какое-то время пытаюсь добиться копии тарификации. А тарификацию я подписывала так. Поскольку я работаю в двух зданиях. И когда подписывала первое здание, я была во втором здании. А когда подписывала второе здание, я была в первом здании. И поэтому я тарификацию вовремя ни с теми подписать не смогла. Поэтому меня просто в перемену запихнули в кабинет директора, быстро сунули мне под нос тарификацию, ручку, сказали, быстро подписывай, ты самое последнее, и копию тебе завтра дадут. Вот это было недель две назад. И я с тех пор безуспешно хожу в отдел кадров и прошу мне копию вот эту, ну или хотя бы показать мне эту бумажку, чтобы я ее хоть сфотографирую ее. Но я так ее и не видела. Но зарплата у меня хорошая и большая, 56 тысяч. Ну, вроде бы 56.
Полин, я хочу сказать, вот эта вот сложная история, одно здание, другое здание. Я так понимаю, что, наверное, комплекс, да, наверное. И вы пережили вот это вот слияние, уже находясь внутри этого комплекса, или вы в одной из школ были?
Нет, я в слабой присоединяемой школе была.
Как-то улучшило это положение вот вашей, как вы говорите, слабой школы, произошло?
Нет, конечно.
Почему нет, конечно?
Я считаю, что мое личное положение нет. У меня, например, никогда не было стремления работать в сильной топовой школе. То есть я не считаю, что все школы должны быть сильными и топовыми.
Ну, надо сказать, что Полина, ты начала свою такую педагогическую деятельность в школе надомной, да?
То есть надомного обучения.
Надомного обучения, да. И понятно, что там дети были тоже разные. И, наверное, есть такое призвание у педагогов работать с детьми, которые испытывают некоторые трудности. И, кстати, иногда учителя говорят, что это интереснее, потому что задача очень серьезная и вызов такой большой. Спасибо. Ну что, мы тогда давайте про деньги все скажем и закончим, да,
потому что... объединения еще можно добавить?
Да,
вот чем, например, для нас это закончилось объединение, потому что действительно это всплыло буквально на днях. Объединили школу, две школы и четыре детских садика. Очень неожиданно возникла проблема следующая. Мы все работаем с детьми, что в садике, что в школе. Но последствия этого объединения были такие. Значит, одной из моих коллег отказали в начислении льготной пенсии по выслуге лет так называемой в связи с тем, что у нас оказалась школа смешанного типа. И на основании списка номер 781 правительство РФ от 29.10.2 года такая категория школ не входит в организации, которые работают с детьми. И у моих коллег льготный стаж педагогический, я подчеркиваю, прекратился. И одна из моих коллег, которая проработала практически 25 лет, ей сейчас отказали, пенсионный фонд отказал начисление такой пенсии, именно в связи с тем, что она не считается педагогом. Понимаете? Вот педагогический стаж ей не идет. Что вообще крайне удивительно, потому что при объединении школ мы как работали с детьми, так и работаем. Но тем не менее, вот сейчас я знаю, что мои коллеги обратились в суд, и мы сейчас обратились в администрацию президента с таким письмом, чтобы помогли коллегам решить этот вопрос, чтобы уточнили, как это можно сделать правильно в законодательном порядке. Потому что нас отсылают в суд, Ну, представляете себе, да, после 6 уроков идти в суд, тратиться на адвокатов при нашей зарплате, это практически нереально.
Ну, это действительно такая новая ситуация, потому что это странно и нелогично в любом
нелогично,
случае.
Абсолютно.
Тем более, вот смотрите, буквально сегодня тоже пришло сообщение от Андрея Демидова, он сопредседатель профсоюза «Учитель», что, опять-таки, в приемную президента, то есть, понятно, наверное, суд это дело заранее проигрышно, петиция в защиту права работников детских школ искусств на досрочную пенсию. Это вот ровно о том
вот
же.
Вот как то раз, есть, да, ровно да, о том же
педагоги
практически.
Педагоги дополнительного образования, они хотят считаться педагогами и рассчитывать на пенсию, которую немножко раньше можно начать получать, а тут получается, что
средней школы ее лишаются. Но не педагоги
да.
при этом.
Да, вот я еще хочу добавить, поскольку, вот, например, сравнивая листочки заработной платы прошлый год даже и сегодняшний год, я могу сказать, что час рабочий, он понизился почему-то. То есть оценивать, да, делать вообще, если калькуляцию. То есть администрация нашей школы требует заполнения трех журналов. Электронного, бумажного и электронного текущего. И причем делает такие нелегальные штрафы. То есть если ты не заполнил вовремя электронный журнал, себя снимается как будто бы какой-то процент вот этой стимулирующей части. Хотя мы не подписывали, да, то есть и это нету у нас вот в трудовом договоре, то есть что я обязуюсь вести электронный журнал. Это вообще новинка.
Это время лишнее.
Это абсолютно.
Вот
то есть за
времени?
Это время
не только
это вообще
время,
никак.
Это еще и деньги.
Конечно. Мало того, я должна на уроке, на мой взгляд, не заниматься бюрократией, бумажной работой. Я должна давать урок правильно. Я должна... Дети ведь впитывают знания. Если это формат ЕГЭ, то здесь каждая минута дорога. Потому что, исходя из той программы, из тех базовых учебников, в которых не заложен вообще повышенный уровень, а, как правило, формат ЕГЭ – это повышенный уровень, но это просто время, оно ценное. И если я занимаюсь бумажной работой, в течение урока, но это просто, я думаю, ерунда.
Дело в том, что, вот, например, по поводу электронного журнала, да, вот у меня, как у Полин, например, кабинета нет. Mm-hmm. Значит, я хожу по кабинетам. Соответственно, на уроке позволить себе заполнять электронный журнал mm-hmm. невозможно. Mm-hmm. Значит, в учительскую, когда прибегаешь на перемене, забрать учебники и тетради, mm-hmm. что-то там еще сделать, да, это тоже нереально. То есть я сажусь реально, значит, дома mm-hmm. с бумажным журналом и заполняю журнал. Но недавно совершенно у нас директор школы издала такой приказ, что мало того, что значит, я занимаюсь заполнением электронного журнала, но я еще на своей почте должна приказы, которые она сдает по школе, я должна читать. Ну вот в частности, например, новый коллективный договор. Да? Чтобы его прочитать и проанализировать, учитывая, опять же, повторяю, я не юрист и не правовед, значит, я, ну, как минимум 2, а то и 3, 4 часа я должна просидеть. Я вам честно могу сказать, я не жмот, но я за интернет плачу из той же зарплаты, которую мне платит директор. И где написано, что я должна на своей личной почте, значит, за свой личный счет, заполнить электронный журнал, вычитать все ее приказы.
Ну, это интернет, ваше свое личное время тратите.
Свое личное время, свой
это
интернет.
Это ваше домашнее оборудование, да.
Хотя личное. Нам делали сейчас корпоративную почту, но все равно она приходит на мой компьютер.
Дело в том, понимаете? Что тоже, понимаете, у нас сейчас еще новые требования, индивидуальный маршрут. То есть для того, чтобы тебе получить хотя бы копейку стимулирующей части, то ты надбавку какую-то там 0,5, ты должен сделать все. То есть индивидуальный маршрут. То есть я должна на работе еще и оценить готовность ребенка к определенным темам. В принципе, это все равно заложено в голове, правильно? Потому что когда ты работаешь с ребенком, ты уже знаешь, его чувствуешь. На это просто уходит время. Это просто бумажная работа. И я не понимаю, почему мы должны это делать бесплатно за те копейки, которые мы получаем. Те же классные руководства, те же праздники, которые мы проводим, они нам не оплачиваются. То есть у меня вот абсолютно личного времени нет. Я работаю на эти деньги, да, то есть и если не заниматься репетиторством, то выжить практически невозможно.
Да, невозможно. Я согласна здесь. Очень сложно. И потом многие из тех видов работ, которые учителя делают, ну, их, честно говоря, невозможно оценить. Понимаете? Конечно. Даже в деньгах. Потому что, ну вот как оценить, например, классных руководителей, да, которые тратят время там на подготовку праздников? Да, какие-то баллы им начисляются, и какая-то часть стимулирующая идет. Но, простите, если ваша стимулирующая, как у нас однажды это было, 29 рублей 90 копеек, то, соответственно, что человек получит? Ну, это просто смешно.
Мотивация, на самом деле, да, то есть
пропадает.
У учителей
мотивация,
пропадает.
Мотивация, она пропадает.
Да. как это сказывается, вот ваши нынешние условия, да, рабочие, как это сказывается на качестве образования? Чего вы стали меньше додавать? Я, конечно, прошу прощения, я понимаю, что все стараются, но, тем не менее, время вот его ровно столько, возможностей у человека физических даже вот каких-то, да, тоже вот ровно столько.
Я, на самом деле, ущемляю только себя, потому что за то, что я не заполнила вовремя электронный журнал, не создала какой-то индивидуальный маршрут, я получила, наоборот, минус деньги. Но, вы знаете, для меня вот, поскольку я вкладываю душу в свою профессию, уже дело не в деньгах. Пускай я получила там замечания, которые сняли, поскольку я выписала, объяснительно написала, на каком основании. То есть у меня незаполненный журнал на 37-47%, поскольку коллега моя была на больничном, приходилось работать с двумя группами. И поскольку коллега была без категории, работала на 10-11 классах, мне приходилось объяснить новые темы, то есть те, которые заложены программой. И у меня получается, что формат ЕГЭ, который я готовила, 3 ЕГЭ только вот написали, то есть я просто не успевала делать бумажную работу. И я отказала себе в деньгах, но я сделала детям все, что смогла. И я так люблю работать. У нас... На самом деле учитель, вы знаете, если вот действительно, вот если говорить вот на то, что, что такое учитель вообще. Учитель – это даже не деньги. Это какой-то призыв, да, это какая-то душа, это слово. Понимаете, когда у нас культура, мы сейчас все время говорим, что в школах, например, является там какой-то низкий показатель культуры, и сейчас деньги уходят, например, куда-то в другое, там, да, и культура падает. Да нет, ничего не падает. Просто если человек не занимается детьми, если он занимается на уроке бумажной работы, то да, показатели одинаковые. То есть, или дает те вот задания, которые предписаны учебником, когда ребенок открывает интернет и списывает. Да, конечно, можно абсолютно успевать все. Делать и бумажную работу, делать, то есть вести урок, но теряется эффективность, потому что на наших книжках не сдашь ЕГЭ. То есть абсолютно не сдашь.
Вот к книжкам мы чуть позже вернемся.
Ну, у нас, например, сократилось количество часов иностранного языка. Вот. И вы знаете, реально, ну, может быть, мы, так сказать, привыкли к хорошему, потому что у нас и в начальной школе было достаточно часов, и мы управлялись. Вот сейчас, когда реально даже на один час снизилось, вы знаете, стало чувствоваться. И, честно говоря, когда я очень больно было слышать это, когда мне дети сказали, ну, у нас же сейчас школа не с углубленным изучением, вот у нас же забрали один час английского, хотя, тем не менее, на вывеске школы школа позиционируется как с углубленным изучением двух языков. При этом у нас, к сожалению, со вторым языком сейчас начались проблемы. Изначально было сказано, кто хочет, тот учит, кто не хочет, тот не учит. Очень обидно, потому что проблема коснулась и французского языка в том числе. Хотя пытаешься, конечно, дать детям как можно больше. Тем более сейчас материала вполне достаточно. И обидно, конечно, бывает, когда наш учебник, правильно коллега сказала, к нашему учебнику залезь в интернет, а дети наши все продвинутые. Они все сидят с телефонами. И поэтому вплоть до того, что не умудряются на уроки тут же залезть в готовые домашние задания. Конечно. Смысла нет. Хочется работать с тем, что они не знают, что они узнают. Естественно, большой объем хочется дать дополнительного, чтобы дети знали как можно больше. У нас, например, к сожалению, вот на данный момент, например, у меня в школе ни один ксерокс не работает. Это проблема.
Да.
Значит, я ксерю дома. Я делаю это дома. Да бог с ним, с этим картриджем. Ну, просто, понимаете, обидно. Получается, что школа не заинтересована, что ли, в этом? Хотя это как раз наша работа.
Вы понимаете, у меня прошло, вот, например, порядка 37 работ, да, потому что я даю задание таким образом, что это не один формат или два варианта, и каждый друг за другом списал. У меня индивидуальная работа, то есть каждый человек, каждый ребенок получает свою. Я даю грамматику, например, тему, да, или разговорную речь, и я даю тупики.
Конечно, они тогда то думают, они
конечно,
тогда мозгами,
у них, да, тогда
да,
у них, понимаете,
у них искра в глазах
и у них
загорается.
Интерес, да, то есть неважно, например, насколько продвинуто они мне ответили, важно то, что они участвуют в жизни, что они вообще учатся, да? И когда у меня происходило то, что я проверяю, если как минимум 15 человек в группе, 17 человек в группе, то есть это время, да, на проверку каждого теста и принимаю от школы замечания в свой адрес, потому что я не заполнила электронный журник, вы знаете, журнал, извините, но это просто вот нонсенс. Мне кажется, администрация должна быть заинтересована, чтобы дети, да, конечно, учили, чтобы учителя работали. Мало того, когда вот, например, так же вот с этими картриджами, у меня просто он не тянет меня. Просто потому что
что получается столько много распечаток
текста. Не выдерживает, да.
Ни один ксерокс
в школе не выдерживает.
И вы знаете, когда мне сказали, например, меняйте на свои деньги, требуйте от родителей. Да почему я должна родителей требовать деньги там, на какие-то педальные ведра? Вот, например, проверка кабинетов на картриджи. Это школа, она должна финансироваться таким образом, чтобы мы не нуждались ни в чем. Это мое трудовое место. Если вы мне не предоставляете даже копию печатного материала, да, то есть бумагу не обеспечиваете, какой вообще вы имеете право ставить какие-то замечания?
Ну, это в реальности, конечно, очень ухудшает качество образования. Конечно. Сергея Онищенко тоже хочу про это спросить. Вы почувствовали какие-то такие вещи, то, что касается информатики?
Ну, я хочу сказать коллегам, что у нас в Санкт-Петербурге немножко все пожестче, да, мы все подписывали буквально бумаги, что мы в школах не будем собирать с родителей никаких денег, школы были обязаны купить все необходимые учебные материалы, библиотеку, да, и больше с родителей ничего не требовать для этого. Нам даже, в принципе, директор сказал, что не надо ничего ксерить, потому что все, что вам нужно было для учебной работы, согласно ВГОСам и так далее, и утвержденным учебникам, все библиотеки получили, поэтому не имеем права ничего ксерить и так далее, все пособия должны быть в библиотеке. Сразу хочу сказать, у нас два учителя в студии английского языка, поэтому я хочу сказать, что английский язык, вот я живу с таким мнением, что в Санкт-Петербурге учиться английскому языку вообще в принципе, да, где бы вы ни были, в Петербурге, ну, нелегко, да, но я знаю, что очень, вот по моему опыту, я тоже репетиторствовал, был репетитором английского языка, половина учащихся этих школ, то есть с изучением английского языка, они обязательно прибегают к услугам репетиторов, поэтому оценить работу учителей так непросто, а учителя английского языка вдвойне сложнее, и, конечно, здесь все более остро. И если для обычной школы какие-то больше формальных каких-то вещей, то для школ с английским языком их, конечно, значительно меньше, потому что до сих пор еще как бы четких алгоритмов, как учить английскому языку, каждая школа делает по какой-то своей универсальной программе. Касательно, вот хочу добавить, что Полина озвучила свою зарплату в 50 тысяч. Я хочу, чтобы слушатели и зрители не думали, что у нас все так педагоги зарабатывают. Моя зарплата по сравнению с Полиной 22 тысячи рублей. Это при этом, что я педагог тоже с высшим образованием, с 19-летним опытом и попавший еще в такую мясорубку, да, что 5 лет я имел разрыв образовательной деятельности, ввиду чего потерял категорию. И вот уже с декабря пойдет третий год моей работы полный, да, календарный. Я еще не могу аттестоваться и получить вот эту 30-процентную надбавку за категорию. А касательно ущемления, по тому, скажем так, если бы мне платили больше, что дети бы в этом случае получали, да? Ну, конечно, если педагог зарабатывает больше, значит, у него меньше бытовых проблем, он их закрывает просто рублем, извините, да? У него возможность больше, как говорится, детям дать и программы, и подготовить более интеллектуальные задачи, и проработать более качественный урок. И вся, конечно, жизнь детей, что не связано с уроками, тоже будет проходить, конечно, ярче. Я бы тоже мог это делать ярче, но, к сожалению, я веду 3 основных дня в школе, а 2 дня зарабатываю деньги. Еще на неделю у меня есть выходные. Я их трачу непосредственно на то, чтобы именно зарабатывать деньги. То есть я делаю еще веб-дизайн, я обслуживаю компьютеры. И поэтому, конечно, дети в чем-то ущемляются именно в качестве предоставляемых услуг лично от меня.
Сергей, спасибо. Но я хочу еще, знаете, вот продолжить разговор о качестве образования. Стандарты новые, уже в среднюю школу пришли, да, и дети вот как бы прошли вот эту первую начальную ступень и попали в среднюю школу. А, Сергей, у вас ведь, наверное, тоже есть такие, и вы как-то оцениваете, вот какие они, вот те, кто уже проучился в начальных классах по новым стандартам и пришли теперь в среднюю школу?
Ну вот конкретно мой лицей, да, я считаю, что дети, которые к нам приходят, благодаря именно начальному они имеют очень много вот задатков, которые позволяют, вне зависимости от того, насколько они вот с качественным преподаванием столкнулись, да, очень хорошо работать самостоятельно. Поэтому я считаю, что вот есть лицеи и школы, да, которые действительно поставили на очень хорошие рельсы начальное образование. Как педагог предметик по информатике хочу сказать, что, например, чем раньше спускается информатика в младшую школу, да, тем более грамотных, практичных, прагматичных и более умных детей мы получаем в средней и в старшей школе. От того, как дети привыкли относиться к, скажем, в коллективе, да, к учителю, в общем, и зависит их в дальнейшем дисциплина и помощь своим сверстникам. То есть начальная школа имеет колоссальные возможности по тому, как сформировать ребенка, и фактически дальше эти возможности, они только развиваются и улучшаются. В общем, да, если сравнить то, что говорят коллеги из других школ, в общем, конечно, начальная школа буксует. Это, скажем так, школы, которые профильного уровня, всевозможные центры развития, особенно где есть дополнительные услуги платные, там действительно есть очень сильное процветание тех детей, которые в это во все вовлечены. А вот обычные рядовые школы, да, конечно, они буксуют, и в большинстве это вот то, как учитель начального образования посвящает себя за маленькие деньги, да, отдается этой серьезной, кропотливой работе, да, от этого и зависит успешность. Но поскольку таких альтруистов у нас все-таки в стране все меньше и меньше, а поскольку жизненные ситуации у всех сложнее и сложнее, в стране инфляция повышенная, и иностранные товары вдвое дороже по сравнению с тем, как они стоили год назад, то, конечно, таких людей, альтруистов, становится все меньше. А значит, ну, это понятно, почему качество начальной школы тоже падает. Спасибо. Угу.
Спасибо, Сергей. К вам, дамы, вопрос. Вам есть чем сравнить, да, те дети, которые пришли в этом году, и ну, даже да, английский уже начинается со второго класса,
со второго,
с первого класса
у нас, иногда. Да, но у нас, вот, к сожалению, на час меньше стало количество часов иностранных языка.
Но дети вот пришли сильнее, здесь, вот самостоятельнее, может быть, навыков знаете, у них каких-то больше, кажется, в связи с новыми стандартами, вот я имею в виду, в начале
дошкольной. Знаете, с новыми стандартами здесь история тоже такая, я бы сказала, палка о двух концах. Вот дело в том, что, например, несколько учебников, по которым и мы работаем, например, это учебник Афанасьева Михеева для школ с углубленным изучением английского языка. Вы знаете, например, 5-6 класс, у меня стоит гриф в ГОС. Но если сравнивать со старыми учебниками, там не изменилось ничего. То есть просто прогрифовали тот же самый учебник, изменили формат этого учебника, сделали, например, большой А4, да, учебник, и поменяли картинки. Все остальное наполнение практически не изменилось. Там за некоторым небольшим исключением, например, некоторые упражнения прогрифованы так, что они, например, в формате ЕГЭ даны. Но по большей части учебники просто не поменялись. Поэтому говорить о том, новый ли это формат или это старый формат сохранился, просто отгрифованный, здесь еще большой вопрос. Вот по тому учебнику, по которому я, например, работаю, я бы очень сомневалась, что это новый в ГОС.
Притом, а вы не можете сами выбирать учебник?
Мы можем, конечно, выбирать учебник, но
если
дело
он
в том,
есть
что,
в библиотеке школы,
да, дело в том, что это нужно еще и учебник получить этот. Мы не всегда-то получаем те учебники, которые нам положены, к сожалению. Но вот в этом году, например, у нас с 10 классом была проблема. Сейчас она, правда, решена, эта проблема. Но, тем не менее, вот получать учебники достаточно сложно. Потом это еще помимо того, что его просто надо выбрать, нужно еще объяснить и родителям, и администрации, почему именно этот учебник вы хотите взять. Чем он лучше, чем другой учебник. Потом у нас сейчас такой вопрос возник по рабочим программам, так называемым. Вот нас пока еще это не коснулось, но я думаю, что, может быть, коллег это коснулось, когда от вас требуют, что вот есть учебник, допустим, у меня есть учебник, по которому мы работаем не первый год. И к нему авторы разработали рабочую программу. При этом, значит, нам сократили количество часов на час, да, и говорят, переработайте программу, напишите программу. Зачем и почему нам нужно, учитель должен ее писать, когда она сделана в комплексе в целом. Это не просто учебник у нас целый комплекс, в который входят там и рабочие тетради, и диски для прослушивания текстов. То есть это целый комплекс, который авторы нам поставили. И перерабатывать, и перемалывать, и что-то изымать из этой программы и выбрасывать, ну это просто невозможно, я считаю.
Ну да, это не очень логично, потому что,
это,
наверное,
во-первых, сразу
есть внутренняя методика.
По уровню образования сразу ударит.
Спасибо, Елена, это в Москве, да, что
в Дзержинске,
Ольга? Вы знаете,
у нас на регионе такой продвинутый по поводу вот как раз использования прогрессивной метод литературы, поскольку у нас, если закуплен был Кузовлев, да, и нам приходится работать по нему. Причем очень многие учителя выражают свое неудовлетворение работы, даже рабочими тетрадями, потому что на самом деле это очень сложно работать по этому учебнику. Учебник очень трудный. Очень сложный учебник. Дело в том, что у меня был опыт другой. Я работала в центрах развития, то есть с малышами от 2,5 лет, и поскольку я работала по американским учебникам, то есть американские вообще литературы, которые мне присылали конкретно из Америки, и поскольку я работала в том году с американцами, учила их русскому языку, и наших учила американскому, английскому, дело в том, что у меня очень много такой методической литературы, которую я вставляю. То есть я беру, например, за основную базу, например, у меня учебник, такой-то формат. Я беру, углубляю вот те данные, да, своими вот такими вот разнообразными распечатками. То есть приходится просто выкручиваться.
Оль, а хочу спросить, вот если действительно ЕГЭ по английскому станет таким обязательным, что нам обещают лет через 5, да, его требуют очень многие достаточно неплохие университеты.
Хорошие вузы, школы экономики.
То есть это обязательно практически для того, чтобы поступить в приличный вуз. Скажите, вот той школьной программы, которая у вас есть, да, ее хватит для того, чтобы хорошо сдать ЕГЭ?
Нет, ее даже не хватит для того, чтобы сдать ОГЭ. То есть это даже формат 9 класса просто сдать невозможно. Поэтому, вы знаете, требуя от нас невозможного, я знаю, это точно невозможно и возможно, это просто вот работа на износ. То есть ты уже лавируешь между тем, что ребенок может, и как он это может. То есть это абсолютно творческий,
что хочется
ему дать. Творческий процесс. И даже вот эти вот прослушивания, аудирования, которые заложены в формате Кузовлева, они не подходят под последний вот даже ЕГЭ, который был проведен на тему экспрессии, то есть выражения. То есть этого нет у Кузовлева. Нет выражения, да, то есть, например, какие-то эмоциональные разрядки, чтобы поставить вот эту энную галочку. Вы знаете, смотря на задание из последней Всероссийской Олимпиады, которая у нас была проведена. Я поражаюсь, да, то есть они или нарочно Министерство образования вытаскивает вот такие вот формулировки, на которые очень сложно, да, там ребенку сообразить. Или это действительно, понимаете, честно говоря, наработка денег, да, то есть, возможно, там ЕГЭ это просто как бы взнос денег, да, потому что получается, что для того, чтобы сдать ЕГЭ, или это репетиторы, или это...
Это 100% репетитор.
Это 100% репетитор, но помимо репетиторов, вы понимаете, такое ощущение, что это просто... Омывание денег.
Но это то, что касается английского языка. Полину хочу спросить, историк, вы тоже готовите, наверное, 9 класс. И как вам кажется, вот та методическая литература, те возможности, которые у вас как у учителя есть, вот та библиотека, условно говоря, школьная, это достаточно для того, чтобы качественно подготовить ребят?
Ну, в старших классах я вообще никогда не брала школьные учебники. То есть опыт показывает, что, приходя ко мне, они с текстом вообще работать не могут. Им нужны схемы, таблицы. Ну, то есть тут два варианта. Ну, если у тебя есть интерактивная доска, ты, в принципе, можешь это вывести на доску, но у меня не всегда была такая возможность. Это либо ты распечатываешь, а с принтерами у нас тут вы уже увидели, какая ситуация.
То есть у вас тоже так же в школе, да?
Ну, у меня на данный момент у меня вообще ничего нет. Даже компьютера, даже ноутбука. Я все свои там бумажки я должна заполнять дома, по идее, видимо.
Что у меня нет. Учительской, может быть, есть какой-то...
У нас нет учительской. У нас школа очень, ну, очень много народу, у нас нет учительской.
При том, что это комплекс образовательный.
Да.
У нас, например, тоже очень маленькая учительская, совершенно крошечная, у которой стоит один компьютер, который уже бедненький, он просто стонет.
Да, Полин, пожалуйста, продолжайте.
Я принципиально отказалась тогда еще в старших классах от учебников. То есть я давала сама им таблички, ну и вот вообще все нужные материалы давала им сама. У меня никто ни разу не сказал, выбери тот учебник, какой ты хочешь. То есть у меня есть ГОСТовские учебники, которые я покупаю за свои личные деньги, за свою личную зарплату. Меня послали в прошлом мае, что ли, на семинар. Значит, там рассказывали как раз про новые учебники. Новый или не учебник, новый историко-культурный стандарт. Нам все показали. Я прихожу такая счастливая к библиотеке. Говорю, Татьяна Борисовна, ура, нам новые учебники дадут по истории. Она на меня так смотрит. Говорит, где новые учебники? Их нет до сих пор.
Хочу сказать, что вы, наверное, от хорошей жизни все обратились в профсоюз учителей. Это вот так водится,
да,
что
да.
Так просто не бывает.
Стали говорить, что нас будут объединять, да. Я потом узнала, что да, для этого нужно согласие профсоюза, но на нашего согласия никто не спрашивал. Нам просто говорили, что все будет хорошо. Ну и так случилось, что я в нашей школе оказалась, ну, такой открытой оппозицией. Ну, для меня лично это было как для человека, для потомства учителя, это совершенно естественно человека, ну, уходящего как-то поддержать. Но моей администрации это было по-своему растолковано.
И администрация именно уже комплекса, да?
Ну, и к моему ужасу, и моей бывшей администрации, то есть, ну, вот людьми, с которыми я вот уже проработала, даже эти люди мне стали объяснять, что ты такая молодая, да куда ты лезешь. Последний раз мне сказали, что ты должна уметь адаптироваться.
Вы знаете, я перебью, мне кажется, это все-таки зависит от администрации, потому что вот в прошлом году у нас была вот администрация, это вот Полеева Ольга Владимировна, которая сейчас вот является начальником образования. там все было по-другому. Там были, ну, вообще и выплаты, но все было. Абсолютно другая политика вообще управления. У нас школу оснастили, то есть деньги мы их видели, они у нас тех оборудование в классах, смарт-доски.
Вы имеете в виду муниципальную,
да, да, да. Но у нас вот сменился директор, и получилось вот так, что, видимо, все-таки это еще зависит от человека, который распределяет финансовые средства.
Когда вот все перемены в школе начинались, мы, собственно, не были членами никакого профсоюза. Совершенно случайно, когда мы начинали вот эту вот всю нашу историю с заработной платой, мы обратились в традиционный профсоюз, никакой помощи нам там не оказали. Более того, я хочу сказать, первое, что я услышала от профсоюзного деятеля, который мы приглашали, на тот момент существовали округа в школе, и мы на тот момент приглашали, значит, начальника Восточного окружного управления образования к себе в школу, она с нами беседовала по поводу вот этого нашего судебного дела, и вместе с ней приехала профсоюзный деятель, который нам с порога сказал, что нас уволят, что мы не пройдем аттестацию, что ни в Москве, ни в Московской области вы работу не найдете. Для меня, честно говоря, был шок просто. Потому что когда я поняла, что мне это говорит даже не начальник округа, а мне это говорит профсоюзный работник, честно говоря, вот сказать, что это было удивление, это ничего не сказать. Мы достаточно долгое время существовали вне профсоюза. Совершенно случайно одна из моих коллег наткнулась на профсоюз учителя. Это было, в общем-то, в интернете. Мы с ними съездили, поговорили. После этого мы еще в течение года думали, вступать ли нам или не вступать в профсоюз, в этот. Мы вступили все-таки в профсоюз, чем вызвали большое недовольство, потому что этот профсоюз, честно говорю, не любят, поскольку он поднимает такие многие вопросы, очень злободневные. И, вы знаете, в один прекрасный момент нам уже, членам профсоюза учитель, посоветовали вернуться в профсоюз традиционный, я бы так сказала. Значит, история была, ну, просто смешная, потому что мы попросились поприсутствовать на профсоюзном собрании в школе. Нас выставили с треском оттуда. Но, вы знаете, дело даже не в этом. Мне бы хотелось сказать вот такую вещь, что сейчас, вот при всех тех изменениях, которые в школе происходят, на самом деле директора школ, а сейчас это уже комплексы, они имеют на самом деле достаточно большую власть, потому что и распределение финансов, и локальные акты – это делает директор школы. Сейчас директор имеет право многие локальные акты утвердить сам, но при этом она должна учитывать мнение выборного органа работников, то есть профсоюза. Понимаете? И если профсоюз в школе не работает, то практически защитить права учителя, дать ему какую-то поддержку, объяснить, даже элементарные вещи объяснить. Тот же трудовой кодекс, положено эту статью вставлять в твой трудовой договор или нет, это все должен делать профсоюз. И если профсоюз в школе не работает или он находится под директором, то учитель не защищен вообще никак. Понимаете?
Вот это в моем случае, да, вплоть до увольнения. Это выговор замечаний, это такой прессинг. У меня тоже мой коллега, учитель истории, он также вот обратился с тем же проблемой. Он, вот, например, у него ОГЭ, да, в том году 9 класс, и также вот ученики, например, некоторые, ну, не очень удачно сдали, поскольку книги не соответствуют, да, и человек просто загнут таки, он, например, просит новые учебники, там что-то, да, и поскольку школа не может финансировать, хотя дети должны сдавать, да, вот этот формат. Очень сложно вообще, на самом деле, ладить с администрацией. Поэтому он нашел вот этот профсоюз-учитель, который, в принципе, очень много сделал, даже вот возврат стимуляционной части, хотя нам пытается директор школы доказать, что это ее и была задумка, и возврат вот этой стимуляционной части, в принципе, это дело рук действительно при поддержке профсоюза учителей.
Оль, а вас поддержали педагоги, скажите, остальные?
Вы знаете, это закулисная игра, когда каждый ждет, например, чем это закончится, потому что, на самом деле, очень сложно сказать в лицо проблему. Очень удобно быть где-то рядом, да, и наблюдать, чем дело закончится. Да. Пока, когда нам и Андрею Рудому, и мне сделали выговоры и замечания, все затихли, абсолютно затихли, потому что это было очень интересно, что, чем это все закончится. Я написала объяснительную также, вот, да, по поводу, то есть вот прям под входящим номером, поскольку считаю действия администрации в лице директора школы абсолютно неграмотными и неуместными в данной ситуации. С нас сняли замечания и выговор, потому что требовать от человека заполнить электронный журнал, то есть, например, при бумажном журнале и вот при этих деньгах, которые являются базой, ну, это просто издевательство над учителем, я считаю. И поэтому мы, в принципе, вышли тоже из реального профсоюза, поэтому солидарно с коллегой, что весь этот профсоюз легальный, он является подоплекой, да, то есть является просто вот сторонником директора школы и играет...
Да, он играет на стороне работодателя.
Да, не защищает, это традиционный
подоплекерский. И поэтому вот эти стимуляционные баллы, которые распределяют как раз комиссии из вот этого профсоюза, ну, это просто... Тебе просто вычеркнуть все, что ты сделал. Ты никогда не докажешь,
понятно,
что ты...
Понятно. Но региональный профсоюз учитель тоже легальный. Полина хотела добавить.
Когда у меня началась тяжба с администрацией вот в моей нынешней школе, то есть, когда мне выдали документы, что я должна там предоставлять справку от психиатра на основании того, что я являюсь инвалидом. Причем, согласно Трудовому кодексу, то есть я, конечно, посмотрела Трудовой кодекс, то есть любые такие обследования должны осуществляться за счет работодателя, поскольку процедура эта платная. Но я хочу сказать больше, нам не оплатили в этом году. Мне не только это вот все не оплатили. Нам не оплатили профосмотр вообще. Мы были вынуждены проходить его за свой счет.
Ну, а профосмотр это имеется в виду?
Медкнижку оформляется.
Да, мы оформляем медкнижку, как обычно, ежегодно, да.
Но
да,
это не поликлиника делает?
Это делает поликлиника, это выделяется деньги школе.
Мы ждали аж до сентября, когда нам скажут, в какой поликлинике мы его проходим. Я опять же обратилась в профсоюз учителя. Я написала официальное письмо директору, что я прошу вас разъяснить порядок прохождения медосмотра. В ответ мне пришло на мою адрес постоянной регистрации на трех листах громадное разъяснение, каким образом производится процедура прохождения медосмотра.
Полина, а сколько это стоило?
Стоило достаточно дорого, но у нас люди рублей за 700, я знаю, за 800 делали. Но все равно это деньги. Если это маленькие деньги, то почему организация не могла этого оплатить?
Нет, у нас правительство Москвы
предоставляет бесплатно, абсолютно
нас направляли в поликлинику.
Вот, но не считая того, что я еще прошла психиатрическое освидетельствование, все вот это вот мне тоже все это стоило денег. Но никто ничего мне не компенсировал. Ну, вообще, у нас вообще в школе никогда ни стоимость ничего не компенсирует. Ничего из того, что я покупаю за свои деньги. Никогда. Даже вот еду я с детьми на Олимпиаду, я же ведь тоже плачу. Да, у меня тут в сочетании с этим мне было выдано еще уведомление о сокращении моей нагрузки, что мне невозможно предоставить более 15 часов. Но мне, как мне директор на словах объяснил, она мне выдала уведомление, что моя нагрузка сокращается, якобы на основании того, что я инвалид. Но в самом уведомлении про это ни слова сказано не было. То есть вот 15 часов больше у нас нет. Вот, то есть там так было написано.
Просто никто не знает, что ждать вообще завтра вот в этих условиях, когда ты хочешь просто вернуть требуешь свои права.
Чисто со стороны законодательства учитель не защищен.
Что здесь написано? Предполагаемый объем вашей учебной нагрузки при пятидневной рабочей неделе составляет 15 часов в неделю. Если вы согласны работать в новых условиях, с вами будет заключено дополнительное соглашение к трудовому договору. В случае вашего несогласия работать в новых условиях, вам будет предложено в письменном виде другая имеющаяся в школе работа или вакантная должность. В настоящее время вакантные должности или работы, соответствующие вашей квалификации, так и вакантные нижестоящие должности или ниже оплачиваемые работы в организации не имеется. При отсутствии указанной работы или вашем отказе от предложенной работы трудовой договор с вами будет прекращен. По пункту 7 статьи 77 Трудового кодекса РФ.
Вот я об этом и начинала. Как раз у нас, конечно, сейчас вот последний педсовет сказал, что мы будем подписывать вот именно этот эффективный трудовой договор. Это тот случай, когда тебя просто очень удобно и очень легко можно просто отдалить от дела, я считаю.
Да, формулировка.
Знаете, между прочим, я вам хочу сказать, что у нас, при том, что у нас округа убрали, у нас сейчас в Москве есть такие советы директоров школ.
Да, межрайонные.
Да, межрайонные советы. И где, например, я знаю, что, например, в нашем районе директоров собирали и рассказывали им разницу между трудовым договором и эффективным контрактом, которым, кстати, сейчас пугают учителей.
Да, да, да.
И нам было сказано, что мы сейчас вас выведем за штат. Это было еще сказано, это не в этом году было сказано, это было год назад. Сказано нам, что мы вас выведем за штат, а потом, если вы нас устраиваете, мы с вами заключим договор. Если вы открыли рот, простите, вы потеряете работу. И, естественно, понимаете, беда в том, что многие вещи, которые прописывает, вот в частности, там правительство Москвы, они составлены правильно. Но беда в том, что многие директора школ, сами не являясь юристами, экономистами, бухгалтерами, иногда это преподносят так, что учитель, понимаете, приходит на урок, а его просто трясет, потому что он не знает, что с ним будет дальше. Законодательно и многие вещи не прописаны, в частности, например, продолжительности рабочего времени. И учителя всегда можно наказать этим, придавить поймать, этим. Поймать на этом.
Я считаю, это нарушение вообще всех правил.
Не прописано конкретно, да. И юридически учитель не защищен. Опять же говорю, если профсоюз не работает.
Ну вот, собственно говоря, это те перемены, которые в российских школах происходят сейчас и которые, наверное, еще будут продолжаться в некотором будущем. Мы сегодня говорили об этом в классном части «Свобода» в московской студии. Учительница из Дзержинска Ольга Угро-Фролова, московские педагоги Полина Ковалева и Елена Корабельникова, по скайпу Санкт-Петербурга Сергей Айниченко, а вела программу я, Тамара Лиленкова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот «Свободная Россия».
Для меня «Свободная Россия» – это такое иллюзорное место, считаю. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы и любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11890, 11985 и 15130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».